Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, хотелось бы поговорить о вашем докладе, который был прочитан в Академии.
Да, доклад был прочитан в сельскохозяйственно-тимирязской Академии.
Батюшка, а как бы можно было назвать тему вашего доклада?
Тема доклада была обозначена так: «Космонавтика и духовная традиция России».
12 апреля каждый год мы с такой еще оставшейся гордостью за наше Отечество вспоминаем первый полет в космос Юрия Гагарина и все достижения нашей космонавтики за годы советской власти. Сейчас, наверное, особо хвастаться-то нечем. Почему наша наука, в данном случае космонавтика, смогла сделать такие открытия и опередить многие страны?
Когда мы первыми запустили искусственный спутник Земли в 1957 году, то в Америке в Конгрессе была создана специальная комиссия, которая занялась выяснением вопроса, а почему же русские нас опередили. Америка имела лучшие технические, экономические условия, но вот вместе с тем она в такой ведущей области техники 20 века оказалось, что она отстала от России. И комиссия работала добросовестно и пришла к выводу, что русские нас опередили потому, что у них лучшая система образования и воспитания, что физико-математическая школа была лучшей в России, и система образования и воспитания в школе, основанная на русской классической литературе, со своим, так сказать, нравственным элементом, вот она тоже признана была одной из причин того, что наша система образования является лучшей, что наша система воспитания и образования формирует вот таких специалистов, у которых есть творческий подход на своем непосредственном месте работы, которые желают своим трудом послужить своему Отечеству.
Очень интересные, замечательные выводы. И надо сказать, что нашу систему образования взяли многие на вооружение, та же Япония. И показатели их достижений тоже налицо. А теперь получается, что именно это все у нас и было разрушено. Хотя подается под разными соусами. Специалисты, ангажированные, объясняют это тем, что в каждое время свои требования, и этим, мол, можно объяснить, что то, что было хорошо тогда, уже не подходит сейчас. Но думаю, что в этом есть большое лукавство.
Конечно, время в чем-то меняется, но главное все-таки остается неизменным. Образование должно формировать нравственную позицию человека и его нравственный облик. Образование должно формировать человека, который вот предан своему делу и будет добросовестно трудиться. Образование должно формировать человека патриотом своего отечества. Образование должно формировать гражданина. Вот это является главным, а не набор узкопрофессиональных, в общем-то, знаний, которые необходимо применять почти механически.
Да, и которые хорошо очень оплачиваются. Конечно, деньги – это большой стимул, но если вспомнить советское время, когда очень много делалось на энтузиазме, именно на любви к своей родине, беспафосной, а искренней. Причем действительно формировалась на лучших образцах нашей русской литературы, которая в основе своей имела все-таки акцент такие расставленные христианские и ценности христианские. И, очевидно, настолько все это взаимосвязано, что плоды до сих пор мы можем о них вспоминать. К сожалению, теперь только вспоминать.
Да, конечно, русская классическая литература связана с духовной традицией нашего Отечества, которая связана с православием. В деле воспитания это имело решающее значение.
Батюшка, ну вот вы в своем докладе задались такой целью проанализировать, взяв исторические события не только времена Советского Союза, а раньше, и рассказать о творческих подходах и изобретениях, которые предпринимались у нас в народе. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну вот такой пример коллективного труда многих сотен инженеров и, в общем-то, рабочих, благодаря которому мы шли вперед в космосе, мы можем найти и в истории нашего Отечества. И таким вот замечательным примером является сооружение стен Московского Кремля при благоверном князе Дмитрия Донском. Это было время, когда Русь боролась за самостоятельность, хотела освободиться от влияния и монголо-татарского ига, и от влияния Литвы. И вот с целью укрепления обороны Дмитрий Донской решил строить вот новые стены вокруг Московского Кремля. И построить нужно было быстро, потому что едва ли могла Золотая Орда дать разрешение на это строительство. И вот в течение одной зимы было завезено 200 тысяч тонн кирпича. Для этого использовали 5 тысяч извозчиков. И вот в течение одного строительного сезона были сооружены все стены Московского Кремля. Вот такое, в общем-то, инженерное достижение Древней Руси. Пример такого коллективного, вместе с тем, достаточно творческого труда многих сотен русских людей.
Очень яркий пример. Но задача стратегически была поставлена, то есть там все и сроки, и причины вызывали вот такие следствия. А какие еще есть примеры?
Ну, конечно, еще таким замечательным примером это является создание русского флота.
Который... Петром Первым, да?
Да, флот был создан в течение одной зимы, зимы 1695-96 года в городе Воронеже, в общем-то, далеко от моря. И был создан флот, который на Черном море смог победить турецкий флот. Турция уже была давно морской державой, а Россия вот таким одним как бы порывом
душевным. Прорыв получился.
Да, создала свой флот. Потом также быстро был создан флот на Балтийском море, который успешно противостоял шведскому флоту. Конечно, тоже это вот новое дело для Руси, было столь быстро освоено. И, конечно, оно показывает, что русский народ, в общем-то, народ талантливый.
Талантливый и, конечно, такой боговдохновенный. Опять же, получается, что появляется лидер, какой-то предводитель, начальник или в данном случае царь, который понимает, что жизненно необходимо для государства, и в этом порыве своем таком благородном организовывает вокруг себя такую работу, когда и специалисты, и много людей, и все в едином порыве делают общее дело во имя Отечества. Но надо еще отметить, что и как с князем Дмитрием Донским, и как вот в случае с построением нашего флота Петром Первым, все-таки окормление духовное было очень сильное. Нельзя не вспомнить святителя Митрофана Воронежского, который был тем тылом молитвенным, который поддерживал именно в этом начинании государя Петра Первого.
Митрофан Воронежский был молитвенником за Русь, и вместе с тем он принимал и непосредственное участие во всех начинаниях Петра, и давал ему конкретные советы, и помогал деньгами. В частности, он благословил строительство Петербурга, новой столицы, хотя Петр I вначале предполагал строить столицу на Азовском море. Но вот Митрофан Воронежский благословил все-таки Петербург строить вот здесь, на Балтийском море.
Ну и стратегически тоже это было вернее. Другое дело, что климатически и по условиям, и по тому, как создавался город, до сих пор упоминает Петра I, что город построен на костях. Но это как бы издержки уже фараоновского правления.
Ну да, не обошлось без жертв. Но в России так часто бывало, что для прорыва было нужна самоотверженность и жертвенность.
Но вот в случае с Дмитрием Донским, когда строились новые стены Кремля, если учитывать, что он во всем тоже опирался на духовную поддержку того же преподобного Сергия Радонежского и сам причислен к лику святых теперь, конечно, очевидно, была в первую очередь какая-то молитвенная решимость такая.
Да, конечно, здесь мы видим желание отстоять интересы Отечества, православия, и вот желание послужить своим трудом Отечеству. Это вот форма служения своему Отечеству, создание строительства стен и создание флота. Да.
А еще какие вспоминаются исторические примеры, очень важные, особенно в наше время, когда патриотизм вообще сошел на нет практически, и столько проблем в государстве, и столько шкурных интересов в государстве?
Мы можем вспомнить конец XIX века, начало XX века. В этот период в России делалось множество технических открытий, как ни в какой другой стране. И вот таблица Менделеева была открыта нашим великим ученым Дмитрием Менделеевым. Было открыто радио, и Транссибирская магистраль вот была построена удивительно короткие сроки. Россия развивалась во всех отношениях очень бурно. И это сказалось даже вот 20-30-е годы, столь трагическое время для России. Вместе с тем, к 41-му году вот военная техника, созданная в России, вот те ее образцы, которые создавались в конце 30-х годов, конечно, превосходили немецкую технику, и это признавали сами немецкие генералы и немецкие офицеры.
То есть на начало войны у нас техника была на лучшем уровне, чем немецкая?
Да, наша техника была лучше. Вот наши танки Т-34, такие танки немцы не могли иметь даже в проекте в 1941 году. Наши инженеры освоили сварку толстых броневых плит, и поэтому танк Т-34 он был сварной. Это давало возможность построить и мощную броню на нем, и иметь, в общем-то, мощное вооружение. А немецкие танки делались так. Делался каркас из стали, и он обшивался бронированными плитами. Поэтому нельзя было ставить и мощное орудие, и, конечно, сама броня была слабее.
Но только они более подвижные были, вот их «Тигры».
Немцы смогли создать современные танки, которые могли противостоять нашим уже только в битве на Курской дуге.
То есть тогда уже было где-то на равных по технической мощности?
Да, в общем-то, можно было сказать, были в этом отношении на равных.
Но если учитывать, что на них работала вся Европа практически, но опять у нас за счет ресурса человеческого создавались вот такие свершения.
Ну вот также у нас были созданы тяжелые танки, танк КВ. У немцев вообще не было тяжелых танков, они не могли их создавать. И орудие на нашем тяжелом танке КВ было 152 миллиметра. Когда немцы в генеральном штабе узнали, там генералы, они этому не поверили. И только когда уже наши танки стали попадать в плен, есть фотографии, когда вот немецкие офицеры измеряют калибр орудия танка КВ. Ибо немецкие конструктора считали, что на вращающуюся башню нельзя поставить орудие столь крупного калибра. Также вот наши самолеты, последние, так сказать, образцы, которые уже создавались в конце 30-х годов, были лучше немецких. Это тоже признавали немецкие офицеры и генералы. Конечно, вот большинство наших самолетов, которые создали 20-е, там, в начале 30-х годов, да, они по качеству уступали немецкой технике. Но последние разработки перед войной, они были уже, в общем-то, лучше. Но, к сожалению, вся эта вот новая техника была брошена на территории Белоруссии, Украины, и практически вся техника была потеряна в первые недели войны.
А вот превосходство в плане самолетов, это сказывалось на бомбардировщиках или истребителях, или и тех, и других?
В общем-то, в тех и других были свои преимущества, да.
Ну а после того, как были потеряны, такие потери огромные, во время войны все это восстанавливалось, и, наверное, ближе к концу, опять же, в этих КБ, которые наших плененных инженеров, которые как рабы создавали это все, или это все-таки на общем таком порыве патриотизма?
Ну, конечно, наши заводы были перевезены в Сибирь. На новом месте мы смогли развернуть новые заводы. И что самое главное, на заводах военная техника выпускалась очень высокого качества. Это действительно подвиг и инженеров, и технологов, которые вот эти заводы восстановили и в трудных условиях обеспечили производство военной техники очень высокого качества.
А работали на этих заводах обычные рабочие, которые могли сутками не отходить от станков и тоже да, совершили свой подвиг?
Да, да, конечно, это подвиг вместе с тем и рабочим.
Батюшка, а что еще вот вспоминается и так анализируется в связи с нашими достижениями?
Вот, конечно, наши достижения в космосе – это как продолжение того патриотического подъема, который возник вот в нашей стране в годы Великой Отечественной войны. И развитие и ракетной техники, и создание ядерного оружия для тех, кто работал в этих сферах, это была форма служения своему Отечеству. И вот уже, когда у нас серьезно началась работа над созданием ракетной техники, это во второй половине 40-х годов, то, конечно, немецкие конструктора уже были впереди. К концу войны немцы уже имели двухступенчатую ракету, которая могла бы пересекать Атлантический океан и доставить 1 тонну взрывчатки на американский континент. И предполагалось осуществить запуск таких двух ракет уже в 1945 году. Для этого нужно было установить радиомаяки на 2 небоскреба в Нью-Йорке и развернуть стартовые позиции где-то в Восточной Пруссии. Но маяки установить не удалось. В Америке сработала контрразведка, а стартовые позиции тоже развернуть немцы не успели. Но эти разработки, конечно, вместе с фон Брауном, они оказались у американцев. Американцы не придали большого значения развитию ракетной техники. У них было ядерное оружие, и они свои усилия сосредоточили на строительстве новых самолетов, мощных самолетов. Но у нас было такое понимание, что все-таки ракетная техника, она нужна. И вот поэтому в 1946 году очень серьезно было дело поставлено и организовано вот производство ракетной техники. Поначалу, конечно, используя достижения немецких инженеров и конструкторов, которые делали ракеты «Фау», но и позже уже свои собственные доработки. Королёву были переданы артиллерийские заводы конструктора Грабина, которые находятся в городе Королёве. И Королёв, тогда это был Калининград, он стал центром ракетной техники. И уже мы первые создали ракету, которая могла переносить ядерный заряд. И вот ракета с ядерным зарядом на территории нашей страны, пролетев 1200 километров, она, так сказать, нанесла условный удар по цели, которая находилась в Казахстане, в пустынях. Вот это было начало ракетно-ядерной эры. И дальше была поставлена задача создать ракету-носитель, которая могла бы ядерное оружие доставлять на другой континент. Но в то время атомная бомба, ее вес был 8-9 тонн. Нужна была вот столь мощная ракета, которая могла такой груз забросить на другой континент. Это уже огромная ракета, 300-400 тонн. Это нужны многие заводы, нужна координация разных предприятий. Но вот эта задача была решена. И конструкторское бюро Сергея Павловича Королёва создало вот столь мощную ракету-носитель. И с помощью этой ракеты-носителя было возможно уже запустить спутник на орбиту. И этот спутник вот был запущен в 1957 году. Поначалу спутник состоял только из радиопередатчика, но и питающих элементов, аккумуляторов. Он выведен был на орбиту, летал вокруг Земли и посылал радиосигнал. И вот второй спутник, который был вскоре запущен, этот спутник был уже с научной аппаратурой. Тоже был выведен на орбиту, и вот на орбите он уже мог производить научные исследования и посылать информацию на Землю. Да. Американцы к этому времени не могли осуществить запуск спутника на орбиту. Они не имели столь мощной ракеты-носителя. Их ракеты-носители могли совершать только суборбитальный полет. То есть они могли подниматься в космос на какую-то высоту, но набрать скорость, необходимую для вращения вокруг Земли, они не могли. И аппарат должен был садиться на Землю. Так и вот первый американский космонавт, его полет был суборбитальным. Здесь, конечно, нужно сказать, что послевоенные условия были трудные. И вот решить такую технически новую задачу, как создание ракетной техники, было трудно. Это новые станки нужны были, новые технологии, новые материалы. И это была такая сфера, где необходим был творческий труд на всех уровнях, от разработчиков до непосредственных исполнителей, до рабочих. И такой вот энтузиазм был, такой творческий порыв, что вот люди буквально целыми неделями не уходили со своего рабочего места. И вот когда я уже был преподавателем в Бауманском техническом университете, там работал со мной также профессор Богомолов. Вот он работал с Сергеем Павловичем Королёвым. Он говорил сам, что был такой случай, нужен был отчет по его работе. Ну, он принес раскладушку и, в общем-то, не уходил с рабочего места ровно неделю. В понедельник Сергей Павлович запросил отчет. Он сказал, мне нужно работать, вот не уходить с работы, чтобы закончить через неделю. Ну, хорошо, говорит, оставайтесь, работайте. Он работал неделю. В следующий понедельник звонит секретарша, Сергей Павлович вас ждет с вашим докладом. Это не только он один, так, в общем-то, работали практически все.
Причем не из-за денег, как основной стимул сейчас это деньги, а люди действительно...
Да, люди, в общем-то, вдохновляла вот эта идея создать ракетную технику, запустить спутник. И поэтому там не было понятия начала и конец рабочего дня. Приходили все раньше и работали сколько могли. Уходили домой поздно. Но вот те же люди остались работать и после того, как уже не было Сергея Павловича Королёва. Но я с ними говорил, это было уже 75-е, 80-е годы, они говорили так, что вот в настоящее время мы уже работаем как все, от звонка до звонка.
Ну, а вот, батюшка, что же получается? Тогда понимали, что будущее за той страной, которая будет первой в космосе. А теперь мы знаем, кто в космосе первый, и мы являемся теперь просто обслуживающим персоналом американцев, так?
Да, в настоящее время у нас уже давно не ведется новых разработок. Американцы ведут разработку нового корабля, который называется «Орион». Но, видимо, еще около 5 лет будет продолжаться работа. Американцы закрыли свою программу «Шаттл», ибо оказалось, что космическая система не может быть многоразовой, потому что она становится ненадежной. И вот эти трагические случаи с их многоразовыми кораблями это, в общем-то, подтверждают. И поэтому уже будут только одноразовые корабли. Но вот пока американцы не имеют нового корабля, то в ближайшие годы будут использоваться наши корабли «Союз» для полетов на орбитальную станцию, для доставки туда грузов.
Ну, это как челноки такие получаются, да?
Да, это, в общем-то, будут корабли, которые будут осуществлять полеты на станции обратно и будут доставлять американских и наших космонавтов на станции.
А вот когда американцы сделают вот эту свою новую ракету, какие преимущества, чем они будут владеть? Или это скрывается, таких данных нет?
Ну, пока, конечно, точных данных нет. Но, наверное, можно предположить, что это уже будет какая-то космическая система нового поколения.
И она позволит, в общем-то, руководить миром или, может быть, как-то в военном плане иметь колоссальное преимущество из космоса, давлеть на другие страны?
Да, космос имеет значение. В наше время это телефонная связь осуществляется, исследование Земли, исследование моря, наблюдения. И кроме того, создаются новые виды метеорологического оружия. Поэтому важно, тот, кто владеет космосом, тот имеет стратегическое преимущество.
Батюшка, а вот по поводу нового оружия метеорологического, с учетом тех катаклизмов, которые происходят в мире, мы можем говорить о том, и об этом пишут в интернете, что используется такого рода оружие, оно может быть причиной каких-то вот бедствий, природных катаклизмов, которые происходят?
Ну, такое оружие, в общем-то, пока является тайным, но то, что оно есть, это уже такой факт установленный.
Ну, такие разработки, испытания шли, это тоже известно, и даже появление этих как бы фантастических фильмов, на самом деле оно опирается ведь на какие-то действительно научные разработки.
Видимо, опирается.
Ну а вот что получается? Вот сейчас тоже писали о том, что изнашиваются наши ракеты, и что в связи с бомбежками Ливии, переделом мира, который сейчас происходит на наших глазах, мы должны поставить на вооружение новые ракеты, заменить те же вот ракеты, которые такое имеют название «Сатана», что и срок их годности истекает, и на смену им должны прийти новые виды вооружения. И все это пока что на словах. Учитывая ситуацию в стране, когда не то, что никакого патриотизма не наблюдается, а мы можем только констатировать, что все разлагается, разваливается, как вообще во всем этом устоять, не заунывать? Откуда может взяться, опять же, патриотизм настоящий?
Да, вопрос именно вот в духовном, нравственном состоянии нашего общества. Вопрос не в том, какая у нас будет техника, а вопрос именно нравственного состояния, что мы должны воспитывать людей, которые настроены патриотически, которые будут специалистами служить тому делу, той отрасли, в которой они работают. Ну, иметь таких людей – это вернуться к своей духовной традиции, стремиться к нравственному возрождению Отечества. Прежде всего, нам нужно думать об этом.
Батюшка, а ну вот тоже такой парадокс получается, что в сталинские времена тоталитарное государство, которое не просто подавляло, а даже уничтожало лучших, талантливых людей, могло уничтожать, держать в лагерях, и при этом такой подъем, такие достижения. А сейчас, получается, у нас и свобода вероисповедания, то есть церкви невероятные свободы даны. Духовно народ должен, по идее, окрепнуть, и строятся монастыри и храмы. А получается при этом такое разложение нравственное.
Да, получается так, что наше общество находится в состоянии нравственной деградации.
Но ведь при Сталине был брошен лозунг на весь мир еще раньше, начиная с Ленина, что Бога нет, и в атеистическом государстве такие успехи при всем при том. Хотя во многом это еще инерция той царской России, того потенциала духовного. А сейчас все уже потенциал закончился.
Да, в общем-то, наша страна обязана вот этими техническими успехами, о которых мы говорили. Но прежде всего тому, что это были те люди, которые родились или были воспитаны в старой России. То, что у них было, конечно, ушло не сразу. Вот этот нравственный облик, который у них был, он оставался.
Батюшка, ну а как вот все-таки то, что происходит в мире, как вот свести это все в душе, в сердце, видя, что ну, абсолютно апостасийные времена, беззаконие, которое открыто творится под лозунгами там, борьбы с терроризмом, уничтожается такое количество людей, которые террористам не снилось, там под мир, безопасность, прямо как вот из Евангелия цитата, под эти лозунги бомбят независимое государство, и при этом такой разврат, развал всего. И при этом мы все равно вспоминаем вот достижения наши, а лучшие умы скупаются той же Америкой. Вот что остается, собственно говоря, чтобы не впадать в отчаяние, в уныние?
Ну, какая-то все-таки надежда, конечно, у нас есть. Несколько лет назад я говорил с начальником отряда, космонавтом Геннадием Михайловичем Стрекаловым, которого вот нет в живых уже. Я ему показал икону Иоанна Лествичника, сказал, что его память 12 апреля совершается. Он посмотрел икону, подумал и сказал, да, действительно, наш небесный покровитель. Поэтому было такое стремление открыть богослужение в Московском Кремле. Есть колокольня Иоанна Великого, и там в звоннице есть храм Иоанна Лествичника. Когда-то на этом месте Иоанн Калита построил храм Иоанна Лествичника. Позже он был перестроен, построена вот такая большая звонница. Там вот остался храм Иоанна Лествичника, там же храм Николая Чудотворца. Было желание открыть там богослужение, проводить службу хотя бы вот 12 апреля. Было подписано письмо 13 космонавтов, героев России, которые еще были космонавты в советское время, осуществили несколько полетов в космос. Было подписано многими учеными. Было обращение святейшего патриарха Алексея правительству, но пока не удалось открыть богослужение. Вот в прошлом году вопрос был поставлен на заседании Государственной Думы. Дума поддержала, но вот насколько и как это получится, вот пока неизвестно.
А кто же препятствует, на каком уровне все это останавливается?
Там пытаются создать такой, в общем-то, музей, модифицировать вот колокольню Иоанна Великого.
То есть опять получается такой конфликт церкви и музейных работников, музеев?
Да, хранителем музеев Московского Кремля является Елена Гагарина, дочь первого космонавта.
И неужели она противник такого проекта замечательного?
Ну, пока такой решительной поддержки от нее мы, в общем-то, не видели, к сожалению.
Батюшка, ну вот один подвижник нашего времени, очень духовный батюшка, он сказал, что мы, в принципе, привыкли, всегда мы видим, конечно, все плохое, что происходит, и мы привыкли все критиковать и указывать на то, что то плохо, все плохо, а вот чтобы просто взять и помолиться и оказать молитвенную поддержку, как правило, до этого не доходит, а это ведь важнее всего, и это самое сложное на самом деле.
Конечно, положение в нашем Отечестве сложное. Настолько сложное, что только молитва, только с Божьей помощью мы можем обрести лучшее будущее. Да.
По идее, это всегда с Россией было не так все просто, и были такие переломные моменты в истории, когда просто бывали чудеса настоящие, а не по сей день. И то, что сейчас еще все и как-то держится, это ведь уже чудо на самом деле. Может быть, действительно, по молитвам и за то, что наши в 20 веке новомученики пролили столько крови, может быть, их молитвами, их кровью мы и держимся до сих пор. Скорее всего, так и есть.
Конечно, да. Вот когда была явлена державная икона Пресвятой Богородицы, теперь мы видим, что только благодаря покровительству Богородицы вот существует наше Отечество. И благодаря подвигу новомучеников, их молитвам за нас, открываются храмы и возрождается церковная жизнь.
Батюшка, ну вот заключение нашей беседы, когда вот анализируешь и заглядываешь вот в страницы истории нашего государства в прошлое, а никогда легко не было в России, всегда времена были очень тяжелые, иногда на грани исчезновения, да, и все-таки народ поднимался, и страна выживала. Но мы, христиане, мы должны верить в лучшее и надеяться. Вот что бы вы могли сказать как благословение в конце нашей беседы?
Мы должны помнить историю нашего Отечества, должны мы возвращаться к духовной традиции. Естественно, мы должны встать на путь веры, обрести свой нравственный облик, трудиться, не унывая, и полагаться на волю Бога.
Спасибо большое, батюшка. Если вы еще что-нибудь проанализируете, какие-то обнаружите факты, может быть, уже забытые, мы с удовольствием еще раз вас послушаем, будем ждать этих встреч. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи, до свидания.
Вы прослушали беседу с иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.